Стихи о детстве и романтике. Гуляли, целовались, жили-были, а между тем, гнусавя и рыча, шли в ночь закрытые автомобили и дворников будили по ночам. Давил на кнопку, не стесняясь палец, и вдруг по нервам прыгала волна, звонок урчал, и дети просыпались, и вскрикивали женщины со сна. А город спал, и наплевать влюбленным на яркий свет автомобильных фар, пока цветут акации и клены, роняя аромат на тротуар. Я себе рассказывать не стану, у всех поэтов ведь судьба одна. Меня везде считали хулиганом, хоть я за жизнь не выбил ни окна. А южный ветер навевает смелость. Я шел, бродил и не писал дневник, а в голове крутилось и вертелось от множества революционных книг. Я готов был встать за это грудью, и я поверить не умел никак, когда насквозь неискренние люди нам говорили речи о врагах. Романтика, растоптанная ими, знамена, запыленные кругом. И я бродил в акациях, как в дыме, и мне тогда хотелось быть врагом. Зависть. Можем строчки нанизывать посложнее, попроще, но никто нас не вызовет на Сенатскую площадь, и какие бы взгляды вы ни старались выблескивать, генерал Милорадович не узнает Каховского. Хоть по мелочи биты вы, чаще самого частого, но не будут выпытывать имена соучастников, мы не будем увенчаны и в кибитках снегами. Настоящие женщины не поедут за нами. То свет, то тень, то ночь в моем окне. Я каждый день встаю в чужой стране, в чужую близь, в чужую даль гляжу, в чужую жизнь по лестнице схожу. Как светлый лик влекут в свои врата чужой язык, чужая доброта, я к ним спешу, но полон прошлым всем не дохожу, я остаюсь ни с чем. Но нет во мне тоски, наследия книг по той стране, где я вставать привык, где слит был я совсем, где все нельзя, где жизнь моя была да вышла вся. Она свое твердит мне, лезет в сны, но нет ее, как нет и той страны, их нет давно, они как сон души ушли на дно, накрылись морем лжи из тех широт, сюда, смердя, клубясь, водоворот несет все ту же грязь. Я знаю сам, здесь тоже небо есть, но умер там и не воскресну. Здесь зовет труба, здесь воля всем к лицу, но там судьба моя пришла к концу. Ушла в подзол, вокруг одни гробы, и я ушел на волю от судьбы. То свет, то тень, я не гнию на дне, я каждый день встаю в чужой стране. Комиссары. Булату Акуджаве. Где вы, где вы? В какие походы вы ушли из моих городов? Комиссары 20-го года, я вас помню с 30-х годов. повели меня в будни глухие, вы искали мне выход в аду, хоть вы были совсем не такие, как бывали в 20-м году. Озарённей, печальнее, шире, непригодней для жизни земной. Больше дел вам не было в мире, как в тумане скакать предо мной. Словно все вы от части отстали, в партизаны ушли навсегда. Нет, такими вы не были. Стали, продираясь ко мне сквозь года, и легко побеждая, вы все же оставались всегда ни при чем. Лишь в Мадриде встречали похожих, потому что он был обречен. О, как вы отрешенно скакали, зная правду, но веру храня, и меня за собой увлекали, отрывали от жизни меня, и летел я, коня погоняя, прочь куда-то, в пыли и в дыму. Почему, я теперь уже знаю, а куда, до сих пор не пойму. Я не думал о вашей печали, я скорбел, что живу, как во сне. И однажды одни вы умчались, и с тех пор не являлись ко мне. И пошли мои взрослые годы, в них не меньше любви и огня. Но скажите, в какие походы вы идете теперь без меня? Элегия о трубачах. Я в детстве мечтал, что трубач затрубит, и город проснется под цокот копыт, и все прояснится открытой борьбой. Враги пред тобой, а друзья за тобой. И вот самолеты взревели в ночи, и вот затрубили опять трубачи. Тачанки и пушки пошли через грязь, проснулось геройство, и кровь пролилась. Но в громе и славе решительных лет мне все ж не хватало заветных примет. Я думал, что вижу, не видя низги, а между друзьями сновали враги, и были они среди наших колонн подчас знаменосцами наших знамен. Жизнь бьет меня часто с плеча, сгоряча, но все же я жду своего трубача, ведь правда не меркнет и совесть не спит. Но годы уходят, а он не трубит, и старость подходит, и хватит ли сил до смерти мечтать, чтоб трубач затрубил? А может, самим надрываться во мгле? Ведь нет, кроме нас, трубачей на земле. Братское кладбище в Риге. Кто на кладбище ходит, как ходят в музеи, а меня любопытство не гложет, успею. Что ж я нынче брожу, как по каменной книге, между плитами братского кладбища в Риге. Белых стен и цементных могил панорама. Матерь Латвия встала, одетая в мрамор. Перед нею рядами могильные плиты, а под этими плитами те, что убиты, под знаменами разными в разные годы. Навсегда за нее и всегда за свободу. И лежит под плитой русской службы полковник, что в 16-м пал без терзаний духовных. Здесь под Ригой, где пляжи, где крыши косые, до сих пор он уверен, что это Россия. А вокруг все другое. Покой и Европа принимает парад генерал Лимитрофа, и пред ним На безмолвном и вечном параде спят солдаты, отчизны погибшие ради. Независимость — вот основная забота. День свободы, свободы от нашего взлета, от сиротского лиха, от горькой стихии, от латышских стрелков, чьи могилы в России, что погибли вот так же за ту же свободу от различных врагов и в различные годы. Ах, глубинные токи, линейные меры, невозвратные сроки и жесткие веры. Здесь лежат, представляя различные станы, рядом павший за немцев и два партизана. Чтим вторых, кто-то первого чтит, как героя, чтит за то, что он встал на защиту покоя, чтит за то, что он мстил, слепо мстил и сурово в 41-м за акции 40-го. Все он спутал, но время все спутало тоже. Были разные правды, как плиты похожи, не такие, как он, не смогли разобраться. Он погиб, он уместен на кладбище братском. Тут не смерть, только жизнь, хоть и кладбище это. Столько лет длится спор, и конца ему нету. Возражают отчаянно павшие павшим по вопросам, давно остроту потерявшим. К возражениям добавить спешат возражения. Не умеют, как мы, обойтись без решения. Тишина. Спят в рядах разных армий солдаты. Спорят плиты, где выбиты звания и даты. Спорит мнение с мнением в каменной книге. Сгусток времени. Братское кладбище в Риге. Век 20-й. Всех правд острия ножевые, точки зрения, как точки в бою огневые. Дети в Освенциме. Мужчины мучили детей. Умно, намеренно, умело творили будничное дело, трудились, мучили детей, и это каждый раз опять, кляня, ругаясь без причины, и детям было не понять, за что ругают их мужчины, с чего обидные слова, побои, голод, псов рычание, и дети думали сперва, что это за непослушание. Они представить не могли того, что было всем открыто. По древней логике земли от взрослых дети ждут защиты. Одни все шли, как смерть страшны, и дети стали образцовы. Но их все били так же снова и не снимали с них вины. Они хватались за людей, они молили и любили, но у мужчин идеи были. Мужчины мучили детей. Я жив, дышу, люблю людей, но мне бывает все постыло, как только вспомню, это было. Мужчины мучили детей. Церковь Спаса на крови, над каналом дочь, как встарь, ради правды и любви здесь убит был русский царь, был разорван на куски не за грех или подвиг свой, от безвыходной тоски и заморок вековой, от неправды давних дел, веры в то, что выпал срок. А ведь он и сам хотел морок вытравить, не смог, и убит был для любви не оставил ничего. Это церковь на крови, память звания его. Широка, слепа, тупа, смотрит благостно скорбя, словно дворников толпа топчет в ярости тебя. В скорби радость торжества, то народ не снес обид. Шутка ли, ради баловства самый добрый царь убит, и летит в столетия весть, в крест отлитая, в металл, про дворянов злую месть, месть за то, что волю дал. Церковь спаса на крови, довод ночи против дня. Сколько раз так для любви убивали и меня, и терпел скрепивший дух, это личная беда, и не ведал, как вокруг накоплялась темнота. Надоел мне этот бред, кровь зазря, не для любви. Если кровь, то спасу нет, ставь хоть церковь на крови, но предстанет вновь заря, морок, сонь, мне 20 лет, и не кто-то, я царя, жду и верю, вспыхнет свет, жду и верю, расцветет все вокруг. И в чем-то лгу, но не верить, знать, что гнет будет длиться, не могу. Не могу, так пусть, авось, Русь моя, наш вечный рок, доставанье с неба звезд, вера в то, что выпал срок. Не с того ли твоя судьба, смертный выстрел для любви? С Богом дворников толпа, церковь спаса на крови. Чу, карета вдалеке, стук копыт слышней, слышней. Все в надежде и в тоске. Сам пошел навстречу к ней. Вариация из Некрасова. Столетие промчалось, и снова, как в тот незапамятный год, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд, но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. Виктору Некрасову к его 75-летию. Стихи, написанные до перестройки и гласности. Взлет мысли, гнет судьбы, попойка и стыд, и жизнь плечом к плечу. Куда летишь ты, птица-тройка? К ядреной матери лечу. И смех, то ли гордый, то ли горький, летит, хоть мы не в ней сейчас. А над Владимирской горкой закаты те же, что при нас, и тот же свет, и люди даже, и тень все та же, как в лесу, и чье-то детство видит так же трамвай игрушечный внизу. А тройка скачет, скоро ухнет, то ли в топь, то ли в чьи-то города. А на московских светлых кухнях остры беседы, как всегда, взлет мысли, боль щиты, могу ли забыть. А тройка влезла в грязь, и гибнут мальчики в Кабуле, на ней к той цели донесясь, той матери, а в спорах вечность, а тройка прет, хоть нет пути, и лишь дурная бесконечность пред ней зияет впереди. А мы с нее свалились, Вика, в безвинность смыслу вопреки. Что ж, мы впрямь той тройки дикой теперь давно не седоки, и можно жить и верить стойко, что все мы люди стран иных. Но эти мальчики, но тройка, но боль и стыд, что мы без них. А мы сидим и зависть прячем к усталым сверстникам своим. Летят, пускай к чертям собачьим, а мы к черту не летим. И давней нежностью пылая, к столь долгой юности твоей, я одного тебе желаю в твой заграничный юбилей, лишь одного, коль ты позволишь, ни громкой славы новый круг, ни денег даже, а того лишь, чтоб оказалось как-то вдруг, что с тройкой все не так уж скверно, что в жизни все наоборот, что я с отчаянья неверно отобразил ее полет. Марине Цветаевой. Каталог современных записок. Эпиграф. Поколение, где краше был, кто жарче страдал. Марина Цветаева. Тут не шепот гадалок, мол, конец уже близок, мартиролог, каталог современных записок. Не с изгнанием свыкались, не страдали спесиво, просто так задыхались вдалеке от России. Гнет вопросов усталых, ах, когда же это будет, мартиролог, каталог задохнувшихся судеб. Среди пошлости сытой и презрения к несчастью, мартиролог открытий, верных только отчасти, вера в разум средь ночи, где не лица, а рожи, мартиролог пророчеств, подтвердившихся позже, не кормились, писали, не о муках, о деле, не спасались, спасали, как могли и умели, не себя возносили, и не горький свой опыт, были болью России о закате Европы, не себя возносили, хоть открыли немало, были знанием России, а Россия не знала, а Россия мечтала и вокруг не глядела, а Россия считала это плевое дело, шла в штыки, бедовала, как играла в игрушки, и опять открывала, что на свете был Пушкин. Первое стихотворение цикла «Наивность». Наивность, хватит умиления, она совсем не благодать. Наивность может быть от лени, от нежелания понимать, от равнодушия к потерям, к любви. А это тоже лень. Куда спокойней раз поверить, чем жить и мыслить каждый день. Так бойтесь тех, в ком дух железный, кто преградил сомнением путь, в чем сердце страх увидеть бездну сильней, чем страх в нее шагнуть. Таким ничто печальный опыт. Их лозунг «Вера как гранит», такой весь мир в крови утопит, но только цельность сохранит. Он духом нищ, но в нем идея, высокий долг вести вперед, ведет. Не может, не умеет, куда не знает, но ведет. Он даже сам не различает, где в нем корысть, а где любовь. Пусть так, но это не смягчает вины за пролитую кровь. Арифметическая басня. Чтобы быстрее добраться к светлой цели, чтоб все мечты осуществить на деле, чтоб сразу стало просто все, что сложно, а вовсе невозможное, возможно, установила высшее решение, идейную таблицу умножения. Как памятник прекрасно, но для дела вся прежняя таблица устарела и отвечает нынче очень плохо задачам, что поставлены эпохой. Наука объективной быть не может. В ней классовый подход всего дороже. Лишь в угнетенном обществе годится подобная бескрылая таблица. Высокий орган радостно считает, что нам ее размаха не хватает. И чтобы быстрее к цели продвигаться, постановляет 2×2 – 16. И все забыли старую таблицу. Потом пришлось за это поплатиться. Две жизни жить – в тоске и смертной муке. Одной на деле, а другой в науке. Одной обычной, а другой красивой. Одной печальной, а другой счастливой. По новым ценам совершая траты, по старым ставкам получать зарплату. И вот тогда с такого положения повсюду началось умов брожение. И в электричках стали материться, а все таблица. Врет она, таблица. Что 2×2? Попробуй разобраться. Еретики шептали, что 15. Но обходя запреты и барьеры, 14, ревели маловеры. И все успев понять, обдумать, взвесить, объективисты объявляли 10. Но все они движению мешали, и их зато потом в тюрьму сажали. А всех печальней было в этом мире тому, кто знал, что 2×2 – 4. Тот вывод люди шутками встречали и в тюрьмы за него не заключали. Все это было просто не опасно, и даже глупым это было ясно. И было так, что эти единицы хотели бы сами вдруг переучиться. Но ясный взгляд – не результат науки. Поймите, если можете, их муки. Они молчали в сдержанной печали, и только руки к небу воздевали, откуда дождь на них порой свергался, где Бог дремал, а дьявол развлекался. Ёжи заяц, басня. Что благородные львы, молва несправедлива. В них благородного одна лишь только грива. Ну, а клыки и когти? Нет, поверь, тот царь зверей – обычный хищный зверь. В одном лесу лев как-то околел, зайчатины, должно быть, много съел. А было завались ее, скрывать не стану. Лев заготавливал ее согласно плану, что сам волкам спускал. И волки рыскали в лесу и между скал, чтоб будет заяц вдруг появиться где близко, схватить и приволочь, и получить расписку. 5 зайцев за квартал, а нет, плати натурой. Под барабанный бой навек простись со шкурой. Те ж зайцы, что спаслись, таясь по перелескам, потом являлись сами по повесткам. Ведь зайцы мясом чувствуют эпоху и знают. План – закон, а вне закона – плохо. Лев зайцев так бы всех доел, да околел. Куда это ведет, всем скоро стало ясно, бить зайцев запретили за напрасно. Раз после этого, травы едва касаясь, через безопасный лес пер уцелевший заяц. И вдруг ему навстречу еж. Здорово, заяц, как живешь? Вам говорят, теперь полегче малость стало. Еж больше жил в норе и слыван либералом. Вас говорят, теперь не бьют? Да нет, не густо. Ни за что, это так. Но треплют за капусту, да и потом сказать живи. А что за счастье? Ни блеска нет теперь, ни трепета, ни власти. И охамел вокруг народ, бесштанный соловей, что хочет, то поет. Любой хочешь сюда, хочешь туда, подайся. Что благородный львы выдумывают зайцы. Инерция стиля. Стиль – это человек. Буфон. В жизни, в искусстве, в борьбе, где тебя победили. Самое страшное – это инерция стиля. Это привычка, а кажется, что ощущение. Это стихи ты закончил, а нет облегчения. Это ты весь изменился, а мыслишь, как раньше. Это ты к правде стремишься, а лжешь, как обманщик. Это душа твоя стонет, а ты не внимаешь. Это ты верен себе и себе изменяешь. Это не крылья уже, а одни только перья. Это уже ты не веришь, боишься неверья. Стиль – это мужество, в правде себе сознаваться. Все потерять, но иллюзиям не предаваться. Кем бы ни стать, ощущать себя только собою. Даже пускай твоя жизнь оказалась пустою, даже пускай в тебе сердца теперь уже мало. Правда конца – это тоже возможность начала. Кто осознал поражение, того не разбили. Самое страшное – это инерция стиля. Песня, которой тысячи лет. Эпиграф. Это старинная сказка, которая вечно нова. Генрих Гайне. Старинная песня, ей тысяча лет. Он любит ее, а она его нет. Столетия сменяются, вьюги метут, различными думами люди живут. Но так же упрямо во все времена его почему-то не любит она. А он и страдает, и очень влюблен. Но только позвольте, да кто же это он? Кто? Может быть, рыцарь, а может, поэт. Но факт, что она его счастье и свет, что он не нашел озарение свое, что страшно остаться ему без нее. Но сделать не может он здесь ничего. Кто же это она, что не любит его? Она? Совершенство. К тому же она его на земле понимает одна. Она всех других и нежней, и умней. А он лучше всех это чувствует в ней. Но все-таки, тысячу лет он любит ее, а она его нет. И все же ей по сердцу больше другой, не столь одержимый, но все ж неплохой. Хоть этот намного скучнее того, коль древняя песня не лжет про него. Но песня все так же звучит и сейчас, а я ведь о песне веду свой рассказ. Признаться, я толком и сам не пойму. Ей по сердцу больше другой. Почему? Так глупо. Зачем выбирает она? А может, не скука ей вовсе страшна, а просто как люди ей хочется жить. И холодно ей озарением служить. Быть может, не знаю, ведь я же не бог, а в песне об этом ни слова. Молчок. А может, и рыцарь вздыхать устает, и сам, наконец, от нее отстает, и тоже становится этим, другим, не столь одержимым, но все ж неплохим, и слышит в награду покорное «да». Не знаю, про то не поют никогда. Не знаю, как в песне, а в жизни земной. И то, и другое случалось со мной. Так что ж мне обидно, что тысячу лет он любит ее, а она его нет. Мне без тебя так трудно жить, а ты дразнишь и тревожишь. Ты мне не можешь заменить весь мир, а кажется, что можешь. Есть в мире у меня свое, дела, успехи и напасти. Мне лишь тебя не достает до полного людского счастья. Мне без тебя так трудно жить. В все неуютно, все тревожит. Ты мир не можешь заменить, но ведь и он тебя не может. Гагринские элегии. Осенним днем лежим под солнцем летним, а все вокруг твердит: терять учись. Мы окунемся в море и уедем. Не так же ли кунулись мы и в жизнь, в любовь, в тоску, в свои переживания, в простую веру, что земля твоя, хоть полный срок земного пребывания, нам краткий отпуск из небытия, как будто нам тут сил набраться нужно и надышаться воздухом земли, чтоб с тем вернуться к месту вечной службы в постылый мрак, откуда мы пришли. И значит, все, что любим, чем согреты, что нас терзало, смыслом озарив, все это вместе, только проблеск света между двумя тоннелями, разрыв, и все как сон, надежда, вера, совесть, жар честолюбия, вдохновенность, цель. Ползет разрывом бесконечный поезд и тащит нас и наш вагон в тоннель, а из тоннеля сзади нам на смену другой ползет вагон на ту же боль, в наш тот же мир. Ах, пусть в нем все мгновенно, но только с ним я был самим собой. Да, только с ним, и мы болтать не вправе, что это миг. Нет, век живет душа. Не с тем Господь нас в этот мир направил, чтоб мы прошли ничем не дрожа. И пусть тут грязь, пускай соблазна много, здесь и любви бывает торжество, и только здесь дано постичь нам Бога и заслужить прощение Его. Все только здесь. А будет ли награда за это все когда-нибудь потом? Об этом даже думать нам не надо. Не надо торговаться. Суть не в том. Осенним днем лежим под солнцем летним, а дома осень, снег с дождем сейчас. Мы окунемся в море и уедем, и наша жизнь опять обступит нас, как снег и дождь. Но не хочу впервые я снова в жизнь за все держать ответ. Кто видел мир в минуты роковые, не столь блажен, как полагал поэт. На концерте Вагнера. Сидишь ты, внимая, не споря, а Вагнер еще не раскрыт. Он звуков стеклянное море над нами сомкнул и гремит, гремит, и весь мир заколдован, весь тянется к блеску слюды. И вовсе не надо другого соленого моря воды, тепла его, ласки, лазури и неба, и даже земли. Есть только стеклянная буря и берег стеклянный вдали. Там ввысь, в этом призрачном гуле, там можно кружить, но не быть. Там духи стоят в карауле, чтоб нам на стекло не ступить. Нас Вагнер к тебе не пускает, гудит беспощадная медь. Он демон, он все презирает, чем люди должны овладеть. Он рыщет, он хочет поспешно наш дух затопить, как водой, не здешней, а может, нигдешней, стеклянной своей красотой. Так будьте покорней и тише, мы все на вождении зло, мы дышим, а каждый, кто дышит, мутит, оскверняет стекло. Тебе ж этот Вагнер не страшен, И правда, ну чем он богат? Гирлянды звучащих стекляшек придумал, навешал и рад. Он верит, что ходит по краю. Мужчина, властитель, герой, чудак. Ничего он не знает, что женщине нужно земной. Не знает ни страсти, ни бога, ни боли, ни даже обид. С того и шумит он так много, пугает и кровь леденит. Последний язычник. Письмо из 6 века в 20-й. Гордость, мысль, красота. Все об этом давно отгрустили. Все креститься привыкли. Всем истина стала ясна. Я последний язычник среди христиан Византии. Я один не привык. Свою чашу я выпью до дна. Я для вас ретроград. То ли душитель рабов и народа, то ли в шкуры одетый дикарь с придунайских равнин. Чушь, рабов не душил я, от них защищал я свободу, и не с ними, со мной гордость Рима и мудрость Афин. Но подчищены книги, и вряд ли уже вам удастся уяснить, как мы гибли, притворство и лжи не терпя, чем гордились отцы, как стыдились, что есть еще рабство, как мой прадед-сенатор скрывал христиан у себя. А они пожалеют меня, подтолкнут еще малость. Что жалеть, если смерть не конец, а начало судьбы? Власть всеобщей любви напрочь вывела всякую жалость. А рабы нынче все, только власти достигли рабы. В рабстве равенство их. Все рабы, и никто не в обиде. Всем подчищенных истин доступна равно простота. Миром правит любовь, и живут для любви, ненавидя. Коль Христос есть любовь, каждый час распиная Христа. Нет, отнюдь не из тех я, кто гнал их к арене и к плахе, кто ревел на трибунах у низменной злости в плену. Все такие давно поступили в попы и в монахи, и меня же, самвонов, поносят за эту вину. Но в ответ я молчу. Все равно мы над бездной повисли, все равно мне конец, все равно я пощады не жду. Хоть последний язычник, смущаюсь я гордою мыслью, что я ближе монахов к их вечной любви и Христу. Только я не они, сам себя не предам никогда я, и пускай я погибну, но я не завидую им. То, что вижу я, вижу. И то, что я знаю, я знаю. Я последний язычник, такой, как Афины и Рим. Вижу ночь пред собой, а для всех еще раннее утро. На века это миг. Я провижу дороги судьбы. Все они превзойдут, все в них будет. И жалость, и мудрость, но тогда, как меня, их потопчут другие рабы. За чужие грехи и чужое отсутствие меры, все опять низводя до себя, дух свободы кляня, против старой любви, ради новой немыслимой веры, ради нового рабства. Тогда вы поймете меня, как хотелось мне жить, хоть о жизни давно отгрустили, как я смысла искал, как я верил в людей до поры. Я последний язычник среди христиан Византии. Я отнюдь не последний, к кто видит, как гибнут миры. В наши трудные времена человеку нужна жена, нерушимый уютный дом, чтоб от грязи укрыться в нем, прочный труд и зеленый сад, и детей доверчивый взгляд, вера робкая в их пути, и душа, чтоб в нее уйти. В наши подлые времена человеку совесть нужна, мысли те, что в делах ни к чему, друг, чтоб их доверять ему, чтоб неделю хоть час один быть свободным и молодым. Солнце, воздух, вода, еда, все, что нужно всем и всегда. И тогда уже может он дожидаться иных времен. Вступление в поэму, 1952 год. Ни к чему, ни к чему, ни к чему полуношные бденья и мечты, что проснешься в каком-нибудь веке другом. Время, время дано, это не подлежит обсуждению. Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем. Ты не верь, что грядущее вскрикнет, всплеснувши руками. Вон какой тогда жил, да бедняга от века зачах. Нету легких времен, и в людскую врезается память только тот, кто пронес эту тяжесть на смертных плечах. Мне молчать надоело, проходят тяжелые числа, страх тюрьмы и ошибок, и скрытая тайна причин. Перепутано все. Все слова получили 100 смыслов. Только смысл существа остается, как прежде, один. Вот таким заявлением начать бы хорошую повесть, и с тоски отупенья в широкую жизнь переход. Да, мы в Бога не верим, но полностью веруем в совесть, в ту, что раньше Христа родилась и не с нами умрет. Если мелкие люди ползут на поверхность и давят, если шабаш из мелких страстей называется страсть, лучше встать и сказать, даже если тебя обезглавит, лучше пасть самому, чем душе твоей в мизерность впасть. Я не знаю, что надо творить для спасения века. Не хочу оправданий, снисхождения к себе не прошу, чтобы жить и любить, быть простым, но простым человеком я иду на тяжелый, бессмысленный риск и пишу.